Откройте пока книгу Откровения, 15 главу. До этого мы изучали вот эти драматические вот эти события, где описывается, как зло, оно побеждает, ведет борьбу со святыми и побеждает, да, вот этот вот зверь. И нельзя купить, продать без его знака, без того, чтобы поклониться ему. Вот, и потом в 14 главе мы изучали, что вот есть люди, которые не поклонились, они торжествуют. И также те, кто будет поклоняться зверю, за которым стоит сатана, те вот будут, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Да? И сегодня тоже немножко такая тема продолжается, потому что вот эта борьба со злом, она, ну, мы в нее вовлечены, и все верующие в нее вовлечены в той или иной степени. Иногда она более сильная. Вот. А проповедь я бы назвал «В конце концов». В конце концов. 15 глава, 1 стих. «И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». Вот. Ну, в конце концов, часто такая фраза звучит, когда какие-то есть разговоры, а что, как, вот. И, ну, и потом говорится, ну, а что будет в конце концов? И человек думает, а, ну, действительно, в конце концов, это может быть вот так, поэтому, может быть, сейчас как-то откорректировать свои решения, да, поэтому, а вот книга Откровения, это как раз она о том, что будет в конце концов, вот. И то, что сейчас высоко у людей, может оказаться совсем невысоко там, а то, что сейчас пренебрегается людьми, там может оказаться самым главным. Да? И поэтому вот очень полезно изучать, как мы делаем книгу Откровения, что будет в конце концов. Значит, мы здесь видим еще одно другое знамение. Иоанн видит великое знамение, причем в книге Откровения великое знамение всего два. Первое было это женщина, облеченная в солнце, помните, да, в 12 главе, да, и вот, и теперь вот это второе у нас великое и чудное знамение. Там были другие, конечно, знамения, но знамения разные есть. Вот эти вот два великих, и вот это тоже великое, да. Там у нас есть дракон, зверь, они как бы страшные, эти знамения, но они не великие, они не чудные. Да, а вот это именно великое по силе, Иоанн пишет это, вот, и о чем же здесь говорится? Ну, здесь в частности говорится, что существует, вот, в будущем будет излита ярость Божия, но в то же время, и вот семь чаш этих язв будет, да, но в то же время это будет последнее, потом этот праведный гнев Божий окончится. То есть, с одной стороны, предупреждение, а с другой стороны, не вечно будет гневаться Господь. Вот. И мы читаем со 2 по 4 стих. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Ангца, говоря, «Великие чудные дела твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные истины пути твои, Царь святых, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты один. Свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Вот как мы пели, всякое колено преклонится, да? Вот. Но мы сейчас уже преклоняемся перед Господом. Вот. Ну, а в конце концов, все это сделают. Значит, здесь вот интересная вещь. Вот это, кстати, есть вот это, то, что мы в этих стихах, 2, 3, 4, как раз это и есть вот это великое знамение, то, что здесь описывается, вот это вот видение, да, и мы здесь видим стеклянное море. В Откровении, там написано у нас уже в 4 главе, мы читали про это Откровение Бога, там слава Божия, да, престол его, вот эти вот серафимы его окружают, да, и там было написано, что вот там такое как бы стеклянное море, подобно кристаллу, то есть такое чистое, да. Это необычно, потому что когда мы на земле, ну, земля, она, как бы, она, ну, земля, понятно, глина там, все такое, да, вот, а тут прямо такая вот чистота под ногами у Бога, под ногами у этих небожителей, это необычно такое, чистый, как кристалл, да, и вот здесь вот тоже это стеклянное море вот это, только здесь такой деталью, смешанное с огнем, ну, то есть оно с одной стороны чистое, да, с другой оно смешанное с огнем. Это говорит о том, что, ну, вот сейчас время гнева. Да, то есть небожители, небеса, они сейчас в гневе, будет изливаться гнев на землю. Такое как бы великое знамение, но в то же время оно грозное для тех, кто еще не примирился с Богом. Еще также у нас в Исходе, в 24 главе, в 10 стихе, там тоже видение славы Божьей. Да? Интересно вам вообще, как Бог, вот мы не видим Бога полностью, мы не видим, но интересно же описание Бога, правильно? Какое оно есть? Вот что, какие у нас детали есть небольшие? Да? В Исходе 24.10 там старейшины, им было открыто через Моисея вот это видение Бога Израилю, и они, сказано, и видели Бога Израилю, под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное. Вот тоже похоже то, что здесь у нас описывается вот эта слава Божья, вот это вот стеклянное чистое море наподобие чистого сапфира. Такая вот слава Божья нашего Бога, нашего Спасителя, нашего Отца. Интересно. И здесь мы видим, что у нас стоят еще победившие зверя. Да? В Откровении 12-13 главе у нас как раз вот это вот описывается торжество зла временное, да? Где зверь идет в войну со святыми и побеждает их. Вот такие печальные вещи там написаны, он их побеждает. Но это только кажущаяся победа, потому что чуть дальше, вот здесь мы читаем уже в Откровении, у нас настоящая победа описывается, да? И кто на самом деле победил? Вот эти вот люди с гуслями, они победили зверя, ее начертания и так далее. И это, конечно, поддержка, потому что зло иногда торжествует. Здесь в Откровении оно торжествует на какое-то время, да, 3,5 года или даже 7. Вот. И верующему нужна поддержка. И вот эта поддержка, что на самом деле, в конце концов, верующие побеждают, да? По всей видимости, многие из них воскресли, и вот они победили. И, братья и сестры, мы сейчас же тоже со злом боремся, да? Да? Реальная духовная война, да? Не забываем. Духовная война, мы все вовлечены в духовную войну, да? Вот как бы есть физические войны, да? А вот духовная война, она всегда идет, и потери от нее, и драматизм, он гораздо больше, чем вот эти физические конфликты в мире. В Новом Завете мы получаем большое благословение, да, чем в Ветхом Завете. Мы получаем благодать, Дух Святой, мир с Богом. Но с этим, вот этим миром, с этой землей, у нас конфликт, наоборот, нарастает. Понимаете? Вот. И конфликт обостряется. И что вот необычно, что вот эта битва со злом, она начинается, происходит в наших умах. Может быть, прямо сейчас в вашей голове идет эта битва, понимаете? То есть это серьезно, это должно нас заинтересовать, потому что здесь вот эта битва описывается, и как ее победить, и как мои победить вот эти маленькие битвы, которые происходят у меня в сердце, потому что и Бог, и сатана, они сражаются за сердце человека, за наши умы. И вот так вот, вот это все происходит, и поэтому... Но это я к тому говорю, что есть определенный конфликт. Не все так гладко, не все так легко. Есть определенный конфликт, мы в него вовлечены, и нужно бодрствовать. Нужно настроиться на борьбу. Аминь, братья и сестры. Нужно настроиться на борьбу. Если вы ожидаете от проповеди, от христианства, от чтения Библии, от каких-то добрых дел, что у вас все хорошо будет в жизни, то вы можете обманываться, потому что это может подразумевать, наоборот, еще большую борьбу, если вы делаете какие-то хорошие дела для Бога. И это шокирующе, когда ты вроде бы живешь небеспечно, ищешь Бога, слушаешься Его, да, а борьба, конфликты и как будто зло торжествует, да, вот как в случае с Иовом было, да. Это трудно, это шокирующе. И это есть, этого не избежать, и мы не можем отмолить, чтобы, ну, все гладко было, не получится так. Нам нужно быть готовыми настроиться на эту борьбу. Борьба подразумевает жертву, да? Можно бороться без жертвы? Ну, в реальности нет. Есть определенные потери, есть определенная боль, есть определенные трудности, да? Ну, думайте о физической войне и в духовной войне тоже. Это сложно, есть и усталость, и неуверенность, и не сразу видишь результаты. Вот, и иногда кажется, что ты немощен, слаб. Вот, и поэтому надо настроиться, что есть борьба. И мы помним, что книга Откровения начинается с послания семи церквям, да? И там в каждом послании говорится, кто побеждает, или побеждающему, да? То есть вот Иисус, вот Он излил свою благодать, вот Его любовь, Его сила, безмерное могущество Его в нас, говорится, да? Ну все вот у нас есть, да? Мир с Богом, да? Все, чтобы жить в праведной, победоносной жизни, да? И в то же время говорится, кто побеждает. И мы знаем, что там есть призывы, и это трудно. Там говорится, там, ну, например, там, потеря первой любви. Вот это тоже духовная война. Потеря первой любви, и нужно бороться за эту первую любовь. Нужно ее хранить, нужно каяться, возвращаться к ней, вспоминать ее, это делать усилия. Надо. Если пустить на самотек, то, ну, вы знаете, и как в браке, так же и в взаимоотношениях с Богом, вот эта первая любовь, она может теряться. Нужно прилагать усилия. Любовь – это самое лучшее, но она начинается легко и будоражаще, но потом, ну, как вы зрелые люди, понимаете, что надо поддерживать этот труд, надо эгоизм отложить, надо настроиться на жертву, ну и все такое, да. То есть и взаимоотношения с Богом то же самое, нам нужно настроиться на борьбу, победа будет, но сама победа подразумевает, что есть до этого борьба. Компромисс с миром, там, с ересью, мы читали у некоторых церквей, даже было в первом веке. Духовная теплость, да, бывает у вас такое в жизни, да, вот это тоже духовная война, и с этим надо бороться, и не всегда все будет как бы на вершине, ты себя будешь чувствовать, да, вот. Хотя, с другой стороны, ну, что бороться? Иисус стучит, открой ему дверь, и все. Вот она вся и борьба. С одной стороны, все просто. Просто открой дверь Иисусу, и ты будешь с Ним вечерять, и все, да? Но с другой стороны, борьба в том, что ты вот как-то так в ступор какой-то вошел, и ты, тебе стучат, а ты не открываешь, да? Ну, как с той церковью там произошло, с седьмой, да? И нужно покаяться. И нужно побеждать вот эти вот настроения, да? Ложь сатаны, она может очень быть для нас эффективной, к сожалению, впечатляющая, она может захватывать нас, да, вот эта борьба с добром и между добром и злом, она драматична, она тяжелая, то есть нужно настроиться на борьбу, нужно побеждать, здесь же сказано «победившие зверя», понимаете, «победившие зверя», и там говорится также, ну, «побеждающим дам со мной на престоле моем», как я, то есть Иисус, победил и сел с Отцом на престоле Его. Иисусу, Сыну Божьему, надо было бороться и побеждать, да, там, в пустыне от искушения, в Гефсимане и на кресте Он боролся, это было тяжело Ему, да, но Он победил, и Он воссел превыше небес на престоле Отца. И мы должны тоже, принимая эту силу, тоже побеждать, и тогда мы победим и воссядем со Христом. То есть мы уподобляемся нашему учителю, чтобы победить. Иисус боролся, и поэтому у нас будет борьба. Борьбу, в принципе, мы не любим, мы хотим, ну такая у нас иногда духовная незрелость. Но если Бог такой любящий и великий, и еще все не отдел, как бы, а что от меня требуется? Усилия веры от нас требуются. Усилия веры требуются, чтобы открыть на этот стук, открыть дверь и впустить Христа. Вот, ну, с чем тут бороться? Ну, вот иногда приходится бороться, иногда мы не открываем, да. Такая вот борьба. Вы знаете, я думаю вот по поводу борьбы. Вот такая хорошая иллюстрация мне пришла. Вот вы знаете, вот ребенок маленький. Это здорово, родить ребенка, да. Это радость, да. Вот. Но потом надо о нем заботиться, правильно? Кроме, ну, родил там, рожал его там 12 или сколько-то, или 20 часов. Потом ты не можешь уже расслабиться, да, ребенка родил. Правильно? Все, ты всю жизнь посвящаешь, жертвуешь по-всякому, всю жизнь, да? Да. Вот. И у меня есть дети, да? Это радость, я не жалею, но это определенный труд. Это борьба, переживание, все такое, да? Понимаете? Дети – это тяжело, да? Но, наверное, большинство людей, вряд ли, хотя бы здесь в собрании скажут, не, это, Костя, так тяжело, я не буду жениться, там, замуж выходить, рожать детей не буду, потому что это действительно это борьба, я лучше сам по себе буду жить, да? В основном люди не понимают, это благословение, Да? Но за это надо бороться, да? Это надо поддерживать. Да? Вот ребенок, это радость великая. Да? И вот наше спасение, да? Сын дан нам, да? Наше спасение, оно прекрасно, оно величественно. Да? И мы с радостью подвязаемся за эту борьбу, за это, чтобы это спасение, оно и до конца прошло с нами, понимаете, да? То есть вот как ребенок, это, но и в то же время обязанность. Также спасение, оно дар, да, но и в то же время, ну, как бы не расслабишься, да? Но в то же время мы видим множество счастливых родителей, они там не досыпают, там, откладывают свои личные дела, да, но они все равно, они счастливы, потому что они воспитывают ребенка или несколько детей, да, они счастливы, и они стремятся все равно к этому, и вот наше спасение, оно более великое даже, чем ребенок, но есть определенный труд, понимаете, да? То есть, а что, а зачем трудиться, да? Ну, а зачем тогда рожать детей? Мы понимаем, что воспитывать ребенка, ты как бы, ты любишь его, ты, ну, это трудно, но ты понимаешь, что это здорово, это радостно, да? То есть, видите, есть трудные вещи, они, это не значит, что они не радостные, да? И вот наше спасение, оно радостное, но подразумевается борьба, и нужно побеждать, нужно трудиться. Вот они победили, а им было тяжело, не купить, не продать, чем питать семью, не поклонился, тебя могут найти, отследить, убить, и еще как-то, и, возможно, многие из них погибли, просто они здесь воскрешены, они погибли, да, они испытали, может быть, жестокую смерть, можно быть, не сомневаться в этом, да, но они победили, они не являются неудачниками, они победили, стоят вот на этом потрясающем море и держат гусли, ну, да, Божьи причем написано, да. Другими словами, вот, короче говоря, жизнь у них удалась. Вот это стеклянное море, небеса, гусли, да, жизнь у них удалась. Когда на земле они были, была другая группа людей, которые поклонялись вот этому антихристу, которого называли благодетелем, и им казалось, вот у нас жизнь удалась, а эти какие-то непонятные, странные люди, да. Но мы понимаем, что у этих людей не только покой день и ночь, у них и радость, гусли, они играют, они радуются, да, на Божьих гуслях, да, вот. А у этих крик и мучение, и нет дня, и покоя, вот. Библия нам показывает, у кого жизнь удалась, а у кого нет. Те, кто верил, побеждал, вот они здесь вознаграждены. Откровение показывает нам, что будет в конце концов, что будет в конце концов. Поют песни они здесь, поют от радости они, радуются, когда человек радуется, он поет песни, да? Ну, или насвистывает. Песнь Моисея здесь они поют, такую вот особенную песню, да? Песнь Моисея, что это за песня такая? Ну, во-первых, вспомним судьбу Моисея. Жизнь Моисея, она была полна борьбы. Она начиналась очень тяжело. Он родился и чудом выжил, потому что в то время еврейских детей бросали в реку, уничтожали их. Вот. Чудом он был спасен. Потом у него наступил, да, хороший период, он там при дворе фараона вырос. Но потом он отказался от всего этого вот ради более высоких целей, чтобы спасти народ Божий, освободить их, да. Вот. Он услышал призыв Бога, откликнулся на это, да. Но, как говорится, что-то пошло не так, и вот он теперь в пустыне простым пастухом пасет овец 40 лет. 40 лет. Да, вот уже под 80, да, жизнь у него уже заканчивается, и как бы, и Бог, а где же твое величие, где же твои вот это вот удивительные дела, я же вроде бы ответил на твой призыв, да, вот мы тоже ответили на призыв Божий, последовали за Христом, да, это же призыв Божий, да, но иногда мы тоже можем находиться в таких обстоятельствах, я пожертвовал, я выбрал путь святости, может быть, не надо было мне так радикально. Вот Моисей наверняка так думал. Какой смысл? Израильтян я не вывел, а вот эту жизнь, которая, может быть, с небес она была мне, я отказался от нее, как бы посередине застрял. То есть вот эта вот борьба, вот это вот трудное. И Моисей все это испытывал, если так вкратце говорить. Вот. Но мы знаем, что Моисей не пострижен, да? Потому что потом Бог его по-прежнему зовет, и Моисей, да, не без борьбы, тоже с трудом, да, но он выводит народ Божий, все Слово Божие исполняется, его посвящение Бог не забыл, использует его, и он там в Исходе 15 главе поет песню. Моисей поет песню, вот когда они вышли из Египта, перешли Красное море чудным образом, да, вот, и он там поет «Великие чудные дела твои», да, вот после всего этого драматизма, борьбы, да, все получилось, все получилось. Бог сделал все красивым. Вот они вышли, а египтяне там потонули, и все, все с Египтом было покончено. Он больше не проблема, да, великие чудные дела, праведные истинные пути твои, царь святых, он там поет. И вот здесь примерно то же самое, в конце его песню с примерно такими словами поют, потому что события, они похожи, что было в жизни Моисея, то, что было с этими людьми, которые победили зверя. Ну и мысль такова, что когда мы верим и переживаем, в конце концов мы увидим осуществление. Мы увидим осуществление, когда мы верим. Да? Мы увидим осуществление. Вот они увидели это осуществление. Все, они с Богом на море этом прекрасном, с гуслями. Все, все смерть, все зверь, сатана, все это грех, все это позади, они торжествуют. Но сначала им надо было верить, побеждать, чтобы вот дойти до этого видимого, в котором они сейчас находятся, понимаете? Вера, вот это есть уверенность в невидимом. Ты должен верить, и потом это осуществится. Не может такого быть, что вот давайте сейчас осуществится это в моей жизни, и потом я буду верить. Так не работает. Так не работает. Ты должен быть таким вот верующим. И потом в Божье время это обязательно осуществится. И вот так мы побеждаем. И вот они победили, они верили, они страдали. Но они не постыжены здесь. Вот верующего всегда в конце ожидает торжество и ликование. Аминь. В конце, в Божьем конце. Мы, ну, понятно, мы по-другому, да, нам хочется побыстрее сейчас. Но неважно, в конце концов, мы не будем постыжены. А неверующего ожидает ярость Божия. Что будет в конце концов? Вот это важно, да? И христианство, жизнь по вере, она в основном основана на том, что будет в конце. Понимаете? И здесь также он поет, они поют, кто не убоится тебя, Господи. В конце концов, всем людям станет понятно, кого надо было бояться, а кого не надо было бояться, да? Бога надо было бояться, а не дракона. Не вот эти вот потери временные. Все поклонятся, они здесь поют в 4 стихе, да. Сейчас мало кто Богу поклоняется, да, на самом деле. Религия – это что-то хорошее, но как бы не первостепенное. Вот. А в конце концов, мы говорим, да, все изменится. Поклонение Богу, служение ему будет на первом месте. Не просто каким-то, это будет на первом месте, в конце концов. Мир изменится. Поэтому, вот особенно как мы в песне «Приди» пели, давайте, вот как мы, группа верующих, быть более вдохновенными, вдохновленными и служить Богу уже сейчас, петь уже Ему сейчас, да. Потому что в конце концов это и будет реальность. А мы по вере как бы уже живем в этой реальности, уже служим Богу, прославляем Его. В конце концов мы, если мы сохраним веру, мы будем вот в этой группе ликовать, петь, мы не будем постыжены. «Ты един свят». Они поют. Вы знаете, святость – это не только моральное совершенство. Конечно, у Бога оно есть. Вот. Но это не только, когда вот говорится «ты един свят». Как бы, может, даже вы не понимаете, что «един свят» – это значит, вот, ты един Бог по отношению со всем творением, ты единственный совершенный, самодостаточный, бесконечный, да? Абсолютный, да? Вот только Бог, Он только Бог совершен в силе, в знании, да. Вот я тут последние несколько дней проводил на даче, и на небо смотришь, как здорово, голубое небо, да. Ну вот как здорово Бог сделал, вот так вот прямо, да. Птицы летают там, поют что-то, чирикают там, пищат. Ну тоже здорово, ну не мертвая тишина, да. Сидят там на деревьях, что-то там у них свои ласточки летают. Вот это вот жизнь. Здорово, как вот интересно, да. Это может быть небольшой штрих, но это здорово. Это говорит вот, вот это совершенство создателя, да. Муха там села на сетку. И я смотрю, у нее такие тонкие лапки, но она ими двигает как-то. Да? Вот у нас руки какие, да? А как эта тонкая лапка, она может двигаться? Потом был там какой-то жучок, паучок, какой-то он такой розовенький. Он вообще, по-моему, он миллиметр, даже полмиллиметра он размер. Он вообще маленький, но он так быстро передвигался, я удивился. Вот. Как вот он, Бог его создал, что он так быстро передвигается. Да, вот мы сейчас, ну, у нас там роботы мы пытаемся создавать. Это все как сложно, да? А вот Бог так это сделал, да? Или, допустим, червяк там ползет. У червяка нет глаз, да? Но у него вот как-то в теле вот эти вот, я там в Википедии читал, забыл, но он как-то может реагировать на внешнее, хотя глаз у него, как у нас, нету, но он как бы видит, куда ему двигаться и так далее, да. Или смородина, например, я смородину собирал. Вот там куст стоит, особенно там зимой, все, мертвый куст, казалось бы, да, все, потом все расцвело, смородина, вот сейчас в июле ты ешь эту смородину, такая вкусная, а она как бы проросла из глины, из земли, но вот как, вроде бы земля, но что такое, оказывается, Бог заложил в землю вот такую силу, такую информацию, да, в кусте смородины и вот в этой земле, что она может произвести клубнику, яблоко, там, смородину вкусную и так далее. Это тоже чудно, это тоже удивительно, как все Бог создал, да. Вот если так вот посмотреть даже через рассматривание творения, да. И очень многих вещей со временем ты понимаешь, что вот Бог свят в том плане, что Он совершенен. Он просто совершенен, ни с чем не сравнится. Вы знаете, я вот раньше думал, я сказал по поводу того, что Бог совершен в своем знании, да? Он всезнающий, да? Только Бог может все знать. Понимаете? Это необычно, да? Он везде присутствует и все знает, да? Вот все, по поводу все знает. Вот давайте немножко философски подумаем, да? Вот я раньше думал, что вот как Бог создавал Вселенную, там же говорит, что Он предузнал, значит, Он как бы видел будущее. И я раньше вот так вот думал, ошибочно, я так думал, хорошо, Бог, наверное, посмотрел как бы в будущее и увидел такой план, и увидел там что-то не то, нет, будет план Б. Потом план Б он увидел, ну, еще ничего не сотворил, он увидел, прошла какая-то там доля секунды, нет, план С там, и так далее, там, может, миллион планов, и на каждый план там по полсекунды, или я не знаю, сколько там, на долю секунды, но Бог как бы во времени так смотрел, обдумал и выбрал вот совершенный как бы план и создал этот мир, да, я так думал, да, вот. А на самом деле я потом понял, что Богу не нужно было смотреть, анализировать и потом что-то выбрать, да. Вот я бы так, наверное, смотрел, анализировал, если у меня была возможность увидеть будущее и силы что-то сделать, да, я бы так. А на самом деле Бог, он все знал уже изначально. Он совершенно все знает. Ему не надо чего-то познавать, понимаете? Ему не надо познавать, какой там будет А, Б, С, Д. Он все уже совершенно знает, понимаете? Это для нас как бы Бог раскрывается, там план А, Б, С, Д и так далее. Мы так живем, да? И для, может быть, для, ради нас Бог так объясняет нам что-то в Библии. Но сам по себе Бог, Он все знал. Все, ему не надо было думать, как сделать вот эту сороконожку, чтобы она быстро бегала, червяк, смородина, птица. Ему не нужно было какие-то опыты проводить, мысленные даже, чтобы понять и что-то совершенное сделать. Он уже изначально знал, потому что он уже сам совершен, он все уже знает. Нам предстоит познавать много вещей, а Бог вообще все знает. Это потрясающе, да, и частично вот эти, кто славит здесь на небе, они прославляют и говорят: «Ты един свят». Вот в этом плане, в знании, в силе и во всем другом Бог уникален. Он единственный и Он един свят. Вот в этом плане, когда мы поем свят, мы не только про моральное совершенство Бога поем, конечно, это так, но и вообще про любое совершенство. Вот в этом плане, когда мы поем «Бог свят». Интересно. Это необычно. Это отличает Бога от всего творения, от всего, как мы в творении в этом привыкли жить. Бог, Он все знает. Он все знает. Он един свят. Он был в начале, Он есть сейчас, и Он будет в конце концов. Богу не нужно, Ему не нужно какие-то компании, чтобы ну, разбавить скуку. Он самодостаточен, понимаете? Совершенен, свят. Вот в этом плане здесь идет такое прославление. «Открылись суды твои», в конце 4 стиха мы читаем, «открылись суды твои». Суды Божьи, они всегда есть, Ну, справедливость Божия, она всегда есть, можно не сомневаться, но открывается нам не сразу. Вот тут немножко трудность для нас становится. У Бога всегда есть справедливые и совершенные пути, Он все знает, да? Но открываются Божьи суды, они открываются во времени. Кто-то злодей, но силен и процветает сейчас, да? А кто-то, наоборот, старается жить правильно, по любви, но страдает, да, вот. И кажется, как будто, ну, суды Божьи не сбываются, как бы. Нет, они есть, просто они открываются в определенный момент. Нам открываются. Но то, что они откроются, можно не сомневаться. Может не сомневаться. И это будет понятно, в конце концов, вот мы говорим много раз, повторяем эту фразу, в конце концов будет понятно, кто служил Богу и какую награду он получает, и кто не служил Богу, и какое воздаяние он получает. Суды Божьи, они обязательно откроются, это абсолютно верно. Но они уже сейчас есть, и мы, как верующие, мы стараемся жить по этим судам Божьим. Аминь. По справедливости Божьей, да? Почему Бог не сразу открывает эти свои суды? Вот иногда хочется, да? Вот я вот по себе заметил, может, вы тоже по себе заметили. Я к себе хочу Божью милость к себе, а к другим я хочу, чтобы справедливость была. Вот так вот, да? Но, слава Богу, Бог не открывает свои суды, потому что Он хочет, чтобы люди покаялись. Вот у Него простая, на самом деле, понятная, благородная миссия. Он не спешит. А судить он хочет, чтобы люди покаялись и были благословены, а не осуждены. Бог не хочет, вот как мы иногда, мы хотим доказать какому-то плохому человеку, что он не прав. Бог не хочет, он не стремится доказать грешнику, что ты, грешник, не прав, а я вот Бог свят. Бог, он спокоен, он долготерпелив. В свое время он это докажет всем. Каждое колено преклонится, каждый язык исповедует. Это Бог сделает, но он не спешит. Он не такой, вот как мы иногда мелочные, он благороден. Он долго терпит, он проявляет любовь. Он может вообще и сатану, и всю эту землю в мгновение истребить, испарить. Да? Бог не страдает вот этим комплексом доказать свою силу, как мы иногда, да? Доказать свою справедливость, доказать, что мы значимы. Да? Бог это не делает, у него есть любовь прежде всего. Но и суды тоже они есть, и они в конце концов откроются. Пока сейчас вот это время спасаться, и книга Откровения, она показывает нам, что будет в конце концов, чтобы мы покаялись, сражались, бодрствовали и побеждали. Сейчас надо нам жить верой. С 5 по 8 стих. «И после этого я взглянул, и вот отворился храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую длинную одежду и опоясанный по грудь золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от сил его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Семь ангелов здесь у нас еще другие, они вот с чашами, да, это здесь начнется хронология книги Откровения возобновляться, да, напомню, что у нас была хронология семь печатей, потом у нас было семь труб, и вот у нас теперь семь чаш, ангел с семи чашами, так, вот, чаши наполнены чем? Они наполнены гневом Божьим, все, открываются суды Божьи, это страшная вещь, да, и поэтому Бог показывает эту страшную вещь, чтобы мы знали, что будет в конце концов, и откорректировали свою жизнь, это для того, чтобы мы, ну, встрепенулись и не попали в эту страшную вещь. Здесь описывается святая, праведная ярость Божья. Ярость Божья. Вот есть такая вещь. Это в Библии, об этом учится. Просто Бог долго откладывает, но она есть, и она в какой-то момент и зальется, в конце концов. И потому что вот эта вот ярость, а здесь описывается, да, непосредственный вот этот гнев Божий, да, в 16 главе это будет описываться уже в конце книги Откровения. Это такая особенная действие Бога, вот изливать этот гнев, эту ярость, да, сейчас такого нету, это только вот в конце будет, такого никогда еще не было, вот этой ярости Божьей, да, Бог ее сдерживал, но вот теперь он ее изольет, и я думаю, именно поэтому, вот Бог, он в таком состоянии ярости, Бог не хочет, чтобы его дети видели его в таком состоянии, поэтому вот он один там в храме, никто не может войти, пока не закончится вот это вот настроение Бога, вот эта вот ярость не закончится. Ну и вы знаете, иногда вы иногда детям тоже их отсылаете куда-то, когда у нас какие-то разговоры там в семье поговорить или со взрослыми поговорить, потому что, ну, дети, они все равно там не поймут, да и не нужно им некоторые вещи слышать, некоторые эмоции видеть, ну, понимаете, да? Потому что вы их любите, да? И здесь примерно то же, потому что Бог любит. Нам, верующим, да, им не нужно видеть вот это. Это не для них, вот эта черта, вот эти чувства Бога, они не для, это для тех, кто вот поклоняется зверю, и поэтому никто не мог войти, пока это не закончится. Для нас Бог приготовил любовь, а не гнев. Слава Богу. Ну все, я уже заканчиваю, и вот такие мысли подчеркнем. Откроем Псалом 72. Мысль была, что будет в конце концов, да? И вот 72-й псалом довольно-таки известный, как благ Бог к Израилю, да? А я едва не пошатнулись мои ноги, я позавидовал там вот этим безумным, все такое, да? И вот там 16-17 стих, 72-й псалом. И вот этот вот человек верующий, он говорит, и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, да, вот суды Божьи, они должны свершиться, они не совершаются. Нечестивый живет и процветает, а праведник, наоборот, страдает и угнетаем, да. Это очень трудная вещь, особенно в нашей жизни, когда вот этот зверь, дракон побеждает, ведет войну и побеждает, это очень тяжело. Вот этот человек, он столкнулся примерно с такой духовной борьбой, и ему трудно. И потом он говорит в 17 стихе. «Доколе не вошел я в святилище Божие, не разумел конца их». Вот мы сейчас, читая книгу Откровения, мы как бы вошли в святилище Божие. И мы увидели конец тех, кто не уповает на Бога и кто не служит Ему. Да? И мы успокаиваемся. Мы как бы вне времени, погружаясь в Слово Божие, мы как бы путешествуем в будущее, время теряет связь, а смысл, наоборот, приобретает, да, и мы понимаем, что праведники, вот они с гуслями, они поют и радуются, они честивые, их ожидает ярость и нет покоя ни дня, ни ночью, гнев Божий их ожидает, и мы успокаиваемся, тогда мы понимаем, мне благо приближаться, мои грехи прощены, я в любви, в Божьей милости, для меня Царство Божие приготовлено, я успокаиваюсь, да, я успокаиваюсь, что если кто-то несправедливо ко мне поступил, я успокаиваюсь, потому что я понимаю, со мной все в порядке, мне не надо бороться, защищать себя, Бог меня спас, защитил от самого главного, от греха, от смерти, от власти сатаны, Бог меня защитил, и я успокаиваюсь, пусть там нечестивый продолжает, что он там делает, пусть, да, его конец плохой, у него нехороший конец, да, мне не надо ему завидовать, что вот он там кривые методы использует, ему все сходит, а я вот тут вроде как праведник, и мне то нельзя, и это нельзя, и все трудно из-за этого, да, я успокаиваюсь, я благодарю Бога, да, а когда вот так вот я смотрю, суды Божии не сбываются, и это трудная вещь, и вот этому Асав, да, его зовут, ему трудно, да, пока он не вошел в святилище. Вот книга Откровения, она написывает в конце концов, вот мы здесь святилище, как бы, да, вот это море, да, престол Божий, все такое, она показывает, что будет в конце концов, и книга Откровения, она должна нас успокаивать, когда идет борьба, когда идет духовная война, когда есть гонение, когда есть несправедливость, она должна нас успокаивать, потому что мы понимаем конец праведника и конец нечестивого. Что будет в конце концов? Это нам помогает. Книга Откровения позволяет нам войти в святилище Божие, прийти к престолу. И вот когда он там пришел, в святилище вошел, духовно как бы, да, он все понял. И он там уже славит Господа, да. Книга Откровения помогает мне, я точно знаю, она мне помогала, когда еще не верующий был, стать верующим. И сейчас она мне помогает. Потому что мы все вовлечены в определенную духовную борьбу. Не всегда все видно, да, и она помогает книге Откровения верить, вот как она помогла этому Асафу. Потом у нас еще отрывок, 1 Тимофея, 5 глава. Павел опытный дает наставление молодому служителю Тимофею. 5 глава с 24 по 25 стих 1 Тимофея, да. Такую простую истину он говорит, но, знаете, простые истины надо напоминать. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. Ну, вот это вот легко. Ездит вот так вот он по дороге, там поворотники не включает, там рискует, там все. Раз через километр, смотрю, разбитый. Ха! Да, так оно и должно быть в жизни. Да? Но трудно, когда этого не происходит. Да? Вот. Но это я так. Есть много вещей, из которых мы переживаем. Да? Нам хочется видеть справедливость Божью. Да? Есть такие прям набор в YouTube роликов, где там как бы моментально эти суды Божьи, да, сбывается, и некоторым интересно это смотреть, потому что в жизни не так, но хоть в YouTube посмотреть, наверное, вот так вот оно и должно быть. Это, я понимаю, почему это может поддерживать кого-то. И 25 стих. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Да, и добрые дела, когда они... Ты что-то сделал и увидел результат, это хорошо, но вы сами знаете, иногда ты делаешь добрые дела, но они не видны, но они не скроются, да, и вот такое наставление, да, кто-то грешит, и к ним будет все сходить с рук, ничего, Тимофей, в конце концов, это и также добрые дела, они, твои добрые дела, они не исчезнут, поэтому продолжай трудиться, Тимофей, продолжай, христианин в часовне на Голгофе трудиться для Господа, это не напрасно. И вот последний стих, 1 Коринфянам, 15 глава, там говорится в 15 главе о воскресении тела, это очень важная доктрина, что будет воскресение, что жизнь, она не 60, 70, 80 лет, она вечная жизнь, причем для обоих категорий, и для верующих, и для неверующих, мы здесь читаем, что они сознательно живут, но не имеют покоя ни днем, ни ночью. Да, 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих, показав им воскресение, да, он говорит, итак, видите, итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Всегда преуспевайте в деле Господнем, какое бы оно ни было, большое или маленькое. Для каждого есть дело Господне. Аминь. Вы преуспеваете в деле Господнем? Вы знаете свое дело Господне? Или вы уныли уже? Или вы оставили? Или вы уже забыли, какое призвание у вас было 20, 10, 5 лет назад? Или 2 недели назад. Возлюбленные, преуспевайте, продолжайте, трудитесь для Господа, потому что, зная, что труд ваш нечетен пред Господом, это не напрасно. Все, что мы делаем для Господа, и я говорю не обязательно в стенах этого помещения для собрания, на работе, с родственниками, в транспорте, и все, это все не напрасно. Аминь. Так написано. Так будет в конце концов. Аминь. Мы верим в это. Так будет в конце концов. И вот эта вот книга Откровения, она как раз нам помогает нам хранить веру. В конце концов нас ожидает песнь, гусли, это чистое море из кристалла. И над головами наши не чаши гнева, а в руках гусли. Так же лучше. Аминь. В конце концов. Поэтому будем продолжать верить, братья и сестры.